Радиомаяк.ру представляет.
Второе место по сумме. Первое место. Вот это уже признание. Вот это уже то, что, собственно, нужно.
Ну что тут скажешь? И я дождался. Вот это да! Мы победили!
Мастера спорта.
В эфире «Мастера спорта», 8 марта, всех девушек, женщин, матерей, дочерей, бабушек, всех представительниц прекрасного пола. Я Дмитрий Сухинин и Александр Ниценко поздравляем с этим замечательным праздником, желаем вам оставаться всегда такими же красивыми, очаровательными и прощать нас, мужчин, за наши неловкие движения.
И ловкие тоже.
За ловкие что... благодарят, Саш.
Ну и прощать тоже, кому-то, может быть, и наши ловкие движения не нравятся. Вот, но мужчина же не должен быть карманным, обязательно. Да, я полностью присоединяюсь к порыву.
Патриархальный ты у нас, Саш.
К порыву Дмитрия Сухина нет, я нормальный абсолютно. Вот, собственно, мы тоже готовы сегодня рассказать очень много спортивных новостей. На самом деле, день был очень богатый и на хорошие события в спортивном мире по отношению к нашим спортсменам. Поэтому мы, конечно, хотели бы целый час посвятить футболу. И с Дмитрием, я абсолютно уверен, мы бы справились великолепно, действуя в режиме вопрос-ответ. Но мы все-таки решили сегодня уделить внимание всем видам спорта, где... громыхало, где была масса эмоций, где были победы и где хватало всего того, за что мы любим современный спорт. Поэтому давайте мы вторую получасовку посвятим нашему традиционному воскресному общению на тему футбола по телефону 728-7171. 728-7171, код Москвы 495. Давайте пишите ваши вопросы на WhatsApp и Viber 8-967-103-5533. СМС-портал 5533, абонент Маяк. Ну и группа ВКонтакте также к вашим услугам. Итак, еще раз повторюсь, мы во второй получасовке после выпуска новостей и новостей спорта обязательно поговорим с вами на тему футбола. Все, что вы хотите знать. Ваш вопрос, наш ответ в прямом эфире по заведенному режиму. А пока все-таки поговорим о главных событиях дня сегодняшнего.
Мастера спорта.
Итак, давайте начнем разговор с зимних видов спорта, потому что, ну, сегодня просто прекрасные новости пришли из Норвегии. В Осло, под Осло, в Холменколлене состоялся королевский марафон. Называют его таким так не зря, потому что он традиционно посещается норвежскими монархами. Правда, не в этот раз, потому что для зрителей соревнования из-за коронавируса были закрыты. Хотя кто-то отважный, кто-то смелый и хороший, видимо, лесник через лес сумел выйти к трассе и на протяжении гонки можно было увидеть зрителей, но, пожалуй, главное не это, а то, что норвежцы всеми, возможно, легальными способами пытались эту 50-километровую гонку, она традиционная такая, заменить на 15-километровый масс-старт, руководствуясь тем, что, ну, неинтересно смотреть сейчас за такой длинной гонкой, куда интереснее более динамичные дисциплины, хотя бы вот тот же самый масс-старт. Это все, наверное, для того, чтобы Йоханнес Калебе имел возможность как-то поближе подтянуться к Александру Большунову, в общем, в зачете Кубка мира, но традиция осталась жива, и слава богу. Антураж зрительский, я скажу так, не пострадал из-за погоды, потому что был густейший туман. Если кто-то смотрел мультфильм «Ежик в тумане», так там лыжники точно так же, как ежики, выпрыгивали из тумана. Ну, на самом деле, смотришь, такое белое марево, и вот что-то, какая-то тень начинает работать руками, и потом появляется лыжник. Ты еще начинаешь всматриваться, кто же это. Что касается самой гонки, то, наверное, километров 40 она прошла в таком ровном темпе. Никто не рисковал. Обострялась ситуация только тогда, когда были промежуточные финиши, где раздавались бонусные очки. Большунов не лез вперед, на этих бонусных финишах чуть-чуть добавлял. В итоге на двух этих отрезках заработал 20 очков себе. Не собрал он, что называется, максимум. Там постарался финн низко, но поскольку это его вообще коронная дисциплина, классика, да, длинные дистанции, то он и тут отличился. Но затем, уже прекрасно понимая, что к финишу нужно иметь какой-то задел, Большунов стал добавлять. Группа которая шла впереди из большого количества лыжников, стала потихонечку редеть. Главное, отмечу, что километров за 5 до финиша очень сильно отвалился Йоханнес Клеба. Он не выдерживает такие длинные дистанции. Вот на 45-м километре он просто, ну, не умер, но в итоге 2 минуты Большунов ему на финише привез. И за 3 километра до финиша гонку возглавляли 2 человека. Большунов и норвежец Крюгер. И вот между ними был и разыгран финишный спурт, который Александр и выиграл. Он очень хорошо выкатил с горки. Надо отметить, что наша сервис-бригада, в отличие от финальной гонки ски-тура, поработала просто прекрасно, несмотря на то, что Большунов покрупнее Крюгера. Лыжи у него отработали вот на этом спуске очень хорошо, полкорпуса он у норвежца выиграл. Ну а затем мощно отработал руками и спокойно уже финишировал, вскинув руки, издав свой знаменитый большуновский крик, и выиграл второй год подряд холминконский марафон. Таким образом, во-первых, Большунов выигрывает уже досрочно Кубок мира в дистанционных дисциплинах. Мы его, безусловно, с этим поздравляем. А его преимущество над норвежцем Клеба составляет теперь в общем зачете Кубка мира 495 очков. До конца сезона остались два заокеанских этапа. Спринт-тур и этап, где будет масс-старт и гонка индивидуальная. То есть 5 индивидуальных гонок остается до окончания сезона. И давайте посчитаем теперь те очки, которые может заработать при идеальном стечении обстоятельств Клеба. То есть получается со всеми бонусами 600 баллов. И при разнице 495 нужно Большунову во всех оставшихся 5 гонках 106 очков, чтобы выиграть общий зачет Кубка мира. Я не думаю, что это какая-то фантастика, но главное, что называется, если на том же спринт-туре в Канаде, если каждый раз Саша будет выходить в финальный забег, он свои 45-50 очков в трех этих гонках получит. Последняя гонка, я думаю, он спокойно, а если, может быть, даже и на второй, если повыше поднимется, условно говоря, финиширует вторым, то легко, легко, досрочно завоюет Кубок мира, чего с нашими лыжниками не было давно.
Давай поговорим про масс-старт, здесь все намного грустнее.
Я
про биатлон.
Ну тут да, все грустно на самом деле. Ты знаешь, вот у меня голос сразу... Нет, давай...
Осекся?
Не осекся, он погрустнел. Давай не будем ругать наших девушек. Во-первых, мы ждали, что...
Вернее, это почему?
8 марта, Саш.
А, ладно, я понял. Вот, 23 марта мужчин как-то ругают, но 8 марта, оказывается, нельзя ругать. 23 февраля.
Мужчин всегда ругают.
Ладно, я тебя понял.
Во-первых, мы могли...
Теперь я понял, почему ты погрустнел. Ты не можешь их поругать. Давай, рассказывай.
Могли мы рассчитывать на 3 наших представительниц в женском масс-старте, но Светлана Миронова, которая могла бы у него отобраться, к сожалению, в новое место приехала, но из-за здоровья вообще ни в одной гонке не принимала участие. Поэтому мы болели за Екатерину Юрлову-Перхт и Ларису Куклину. Увы. Но, тем не менее, ты знаешь, девушки у нас выступили все равно лучше, чем мужчины. Мужчины вообще просто подкачали.
Но Юрлова-Перхт при этом упала во время масс-старта.
Да, у нее на втором круге случился неприятный завал. Я даже не знаю, может быть, это еще и сказалось в дальнейшем на ее ходе. Но, ты знаешь, ход-то у Куклиной сегодня был лучший в сезоне. Саша, она Херман проиграла по общему ходу. Всего 32 секунды. Херман, это вообще просто...
Мне всегда нравится, как наши спортсмены великолепно начинают выступать после чемпионата мира.
Ну, согласись, великолепность был бы пьедестал. Увы, пьедестал у нас не случилось просто по той простой...
Нет, просто есть яркая тенденция. Всегда идет сезон, мы испытываем проблемы с достижением результата. Рассказываем всем, что чемпионат мира все покажет, чемпионат мира все показывает. И потом на последних этапах...
Ошиблись с пиком формы, бывает. Он Ладно. Чуть позже наступил, чем планировалось.
Нечем мне тебя крыть, нечем.
Ладно, хорошо, давай я все-таки скажу, что Лариса хорошо вместе с Катей отработали на Лёшке. Всего лишь один штрафной круг был у Ларисы. А вот на стойке наши девушки посыпались. Сначала Куклина, она вообще ходом, ты знаешь, вот после второй стрельбы она вирр сидела на лыжах, то есть она держала темп вирр и даже прессовала ее, да? Но я боялся, что вот этот вот ход ей на стойке аукнется, и так оно и было, Саш, сразу 3 штрафных круга на первой стойке, вот после того, как она погоняла за Веры. И в итоге это ее здорово отбросило, но за счет хорошей работы ног Лариса оказалась в десятке, то есть попала в цветы. Ну, неплохо, наверное, для нее. А вот Катя Юрлова-Перхт завалила последнюю стрельбу с той, там тоже свои 3 штрафных круга она набрала, и в итоге пришла к финишу 17-й. Победила норвежка Терил Экхоф, бронза у Хенны Оберг из Швеции, и Франциска Пройс, бронза — это представительница Германии. Что касается мужчин, самая главная и неприятная новость — это то, что Александр Логинов решил, решил не выходить на масс-старт. У него и с давлением что-то, и психологическое состояние совершенно просто разваленное. Поэтому, наверное, логичное решение.
Старший тренер мужской команды Сергей Белозеров сказал так. Саша почувствовал недомогание, врач рекомендовал не стартовать. Это официальная версия.
Дмитрий Губерниев сказал то, что я процитировал уже. Ну, Губерниеву мы верим, да?
Да.
Голосу биатлона.
Естественно.
И в итоге мы переживали тоже за двух наших представителей, за Матвея Елисеева и Эдуарда Латыпова. Честно скажу, были какие-то ожидания от Эдика, потому что он в эстафете выступил хорошо, он ногами просто великолепно отработал. Он всего... знаешь, он био делал, прод старшего. Ну хорошо, но в любом случае старшего био это серьезное достижение ногами. И, честно говоря, думал, что Эдуард блеснет, но главное было хорошо стрелять, с чем у Эдуарда очень и очень неважно. И он тут же засыпался на первой стрельбе. 3 промаха, и, видимо, после этого расстроился. Еще 6 промахов, жуткий ход. И в конечном итоге 28 место, проигрыш 4.40. Матвей Елисеев на огневых рубежах работал хорошо. Всего 2 промаха. На третьей стрельбе, то есть на первой стойке, но ногами что-то у Матвея сегодня не пошло. Не могу сказать, что это претензии к сервису, потому что у девушек лыжи работали великолепно, даже они благодарили сервис-бригаду после гонки. А Матвей, ну, мы, в принципе, знаем, что, да, 2 круга он бежит хорошо, в том же спринте на третьем у Матвея серьезный завал по ходу. А тут нужно 5 кругов бежать, потому что 4 огневых рубежа. Так что тут, наверное, тоже все ожидаемо, и то, что Матвей оказался у нас в конечном итоге на 16-й строчке, и неплохо, и нехорошо. Победил Йоханнес Бьо, он с 3 штрафными кругами первый. И обогнал Эмилена Жаклена, который чисто отработал на огневых рубежах на 15 секунд. Бронза у Анта Пфайфера из Германии.
Давайте теперь поговорим про футбол. Коротко, все в развернутом виде во второй получасовке. Сегодня состоялся 3 матча чемпионата России по футболу. Рубин сегодня проиграл Крыльям Советов со счетом 0-1. Кварацхелия получил красную карточку у Рубина. Компенсированное время. Зиньковский уже в концовке матча получил красную карточку у Крыльев Советов. Ну, а судьбой этой встречи решил гол Дениса Поповича, который раньше выступал за Оренбург, стал в это зимнее окно новичком Крыльев, и он с передачи Радонича, собственно, и забил победный мяч. И Крылья победили 1-0. Это очень важная для них победа, потому что Крылья борются за выживание, и вот с этой победой они выскочили даже из зоны вылета. Ну, а Рубин остается в зоне стыковых матчей. Еще одна встреча в Сочи. Сегодня с новым главным тренером Владимиром Федотовым одержал первую для него победу. Сочи в предыдущем туре, мы помним, проиграл Арсеналу. Вот сегодня 2-0 сочинцы обыграли Урал. Андрей Мостовой потрясающий сезон просто проводит в Сочи этот парень. Кстати, единственный игрок, который взят у «Зенита» в аренду. Сочинцами.
А все остальные выкуплены.
Все остальные выкуплены. И все являют...
А Кокорин?
А, ну Кокорин сейчас. То есть до перехода Кокорина Мостовой был единственным игроком, который был взят в аренду. Напомню, что Мостовой играет прекрасно. 4 гола, 3 результативные передачи у этого парня. И он сегодня забил победный мяч. И Кирилл Заика забил с передачи за болот. Но Кирилл Заика — это вообще удивительный на самом деле парень, который выступал за Сочи в ФНЛ. Получил серьезнейшую травму. Его даже не заявили на первую часть чемпионата. Пришел Федотов, и оказывается, Федотов его прекрасно знал по ФНЛ, и когда Федотов еще работал в ФНЛ, он хотел Заику пригласить в свою команду. Когда он приехал и увидел, что Заика есть, он восстановился, он тренируется, он дал ему возможность играть в товарищеских матчах, которые были этой зимой, и в итоге Заика пробился в основной состав и сейчас закрывает правый фланг. Ну, они играют 3 центральных, то есть правый фланг занимает как раз вот этот Заика. На левом Набиуллин играет, и вот мы видим, что Заика в предыдущем матче, он же тоже отметился результативным баллом, потому что он, в общем, участвовал в одной из атак, там, достаточно опасных. Ну, в общем...
Ну, по крайней мере, матч предыдущий он провел достаточно хороший.
Да, достаточно хороший. Вот, ну и «Локомотив» только что закончил матч против «Ахмата». Эдер забил победный гол на 32-й минуте. Причем очень странный пенальти не был назначен в ворота «Ахмата», но при этом пенальти за игру рукой в ворота, «Локомотив» был назначен.
Я почитал нашего коллегу Сашу Боброва,
который, кстати, постоянно следит за всеми судейскими вопросами.
Да, он разбирает, и он написал, что в принципе готов поддержать решение рефери с неназначением пенальти, потому что игрок убирал, пытался убрать руку за спину. Хотя, честно скажу, мне так не показалось. Мне казалось...
А Хёвидус не... там же за руку Хёвидуса поназначили пенальти ворот Локомотива в концовке?
Нет, Кверквели.
А, Кверквели, все понятно. Но Визео...
его удалили, и пенальти был назначен.
Да, Кверквели был удален на 84-й минуте. Визео пенальти не забил, это новичок из Удинезе его взяли. Вот он пенальти не забил. В общем, Ахмат проиграл со счетом 0-1. Давай теперь про КХЛ поговорим. Тут что следует отметить? Ну, во-первых, очень легко сложились серии для Акбарса и ЦСКА. Они как
Ожидаемо легко.
Как СКА, они выиграли 4 матча подряд и проследовали в следующий раунд. СКА вчера это сделал, сегодня сделал ЦСКА и Акбарс. Я бы здесь обратил внимание на несколько нюансов. Во-первых, у ЦСКА и у Акбарса в воротах все 4 матча отыграл один и тот же голкипер. То есть у ЦСКА это Сорокин.
Не может один и тот же голкипер ходить из одной команды в другую в плей-офф, Саш.
Я что-то не то сказал?
Да.
А, ну прости.
Как будто у них один голкипер на две команды.
Нет, нет, я имею в виду, что они не меняли голкиперов. Что как сделали ставку, в Казани сделали на Белялова. Рейдборна вообще сегодня не было в заявке, там Мифтахов играл. И вот, собственно, все 4 матча провел Белялов. И обыграли сегодня Нефтехимик 1-0. Галиев забросил единственную шайбу. В итоге Нефтехимик за... 4 матча забросил 3 шайбы и ожидаемо проиграл. А у ЦСКА, естественно, играл Сорокин. Сорокин же установил, по-моему, рекорд КХЛ по сухим матчам в плей-офф в этой серии. Он сделал 2 сухих матча на старте плей-офф. И сегодня волевая победа была одержана ЦСКА. В предыдущем матче в овертайме выиграли. И сегодня выиграли в овертайме. При этом в нижнем ЦСКА проиграл 0-2. Дженуэ и Шрёдер отличились. Но потом Робинсон, Шелунов, Капризов забросили шайбы. Капризов в овертайме добил торпеда. И нижегородцы вылетели. Теперь, что касается суперсерии. Суперсерии, потому что по-другому...
Это
Спартак-Динамо, потому что то, что там происходит, ну, это вот действительно вот оправдание того, что мы хотим видеть в плей-офф. То есть суперинтрига...
Когда андердог начинает кусаться.
Ну, я бы не назвал их все-таки андердогами, все-таки они 4-5 места заняли. Если бы они заняли 8-1, тогда бы они были андердогами. Но очевидно, да, ну, все боялись, и все болельщики, которые нам звонили, тоже мы там КХЛ неоднократно обсуждали, все говорили, мы боимся Олега Знарка, болельщики Динамо, а болельщики Спартака наоборот говорили, что мы как раз надеемся на Знарка. Но фактор Знарка точно работает в этой серии. Ну, потому что вот эти боевые действия на площадке, определенные провокации, которые... То есть нежелание обязательно уступить сопернику по счету, но дать ему леща, как принято говорить, если первую игру брать. В общем, Динамо вело 2-0 в серии с Еременко в воротах, потому что Бочаров был нездоров. Бочарова поставили на третью игру, которая была несколько дней назад. Динамо вело 3-0, проиграло. 2-1. Сегодня Спартак...
Значит, сегодня Бочаров или Еременко играл?
Сегодня играл Еременко. Но Спартак поставил Беспалова впервые в этой серии, потому что Гудочек играл,
и его менял Хомченко. И Тузнарок переиграл Крикунова.
Нет, сегодня Динамо заявило Пулкинина, а Финогенов впервые появился в составе уже достаточно давно.
У него травма
была. Да, у него была травма, он достаточно давно не играл. И вот Спартак вел 3-0, две шайбы забросил в большинстве. Потом была погоня, Шипачев забросил шайбу, Петерсон забросил в формате 6-5 за 19 секунд до конца, 3-2. И в концовке опять драка была. Ну, драка такая была, потасовка, потому что выкатывался на ворота Федоров на последней секунде и решил по ним бросить. И сирену не особо было слышно. И динамовцам это очень сильно не понравилось. К нему подъехал Яшкин, начал учить хорошим манерам. Все команды прям полностью со скамеек выскочили и начали там толкаться. Но понятно, что силы надо оставлять. Никто не хочет, как Гончаров, на 4 матча улететь. Ну вот, и на дисквалификацию. Поэтому в конце все закончилось просто там пара удалений, никаких санкций, я так понимаю, не будет применено, каких-то глубоких. Но в этой серии 2-2. И
да, это неожиданно, честно говоря, для меня.
Ну, не знаю насчет неожиданно, но, скажем так, то, что Знарок со своим штабом умудряется ставить палки в колеса Динамо, которые мы понимаем, ну, Шипачев, ну, да, Яшкин.
Там глобально же первое звено.
Первое звено.
Выключай, и там ты можешь уже с Динамо играть. Но первое звено не получается.
Не, пока не получается, потому что они забрасывают, и Шипачев, и Петерсон опять отличились. Да, и Сибирь сегодня могла 4-й матч подряд выиграть у Автомобилиста, но нет. Ну все, ну хватит.
Ну все равно это...
Ну это на самом деле, вот 2-2 Динамо-Спартак никакая не сенсация. А сенсация это то, что Сибирь вела 3-0 у Автомобилиста. Сибирь проиграла сегодня 1-5, и, собственно, в этой серии 3-1.
Мастера спорта.
Итак, друзья, продолжаем говорить на тему футбола. Как мы и обещали, Александр Неценко, Дмитрий Сухинин в силу своих умений попытается ответить на ваши футбольные вопросы. Сегодня воскресенье, ну, как-то грех просто отступать от заданного уже формата.
Да,
и тем более достаточно много футбольных событий. На следующей неделе Лига Чемпионов, Лига Европы, уже новый раунд, прошла жеребьевка. Нет, в Лиге Европы новый раунд.
В Лиге Европы новый раунд,
а в Лиге Чемпионов еще ответный, да, и Ливерпуль будет играть с мадридским Атлетико. В общем, 728-7171, код Москвы 495, WhatsApp и Viber 8-967-103-5533, смс-портал 5533, абонент Маяк и группа ВКонтакте к вашим услугам. Владислав, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр, добрый вечер, Дмитрий. Во-первых, всех женщин с праздником, 8 марта, особенно болельщиц Локомотива.
А что это вы их так выделяете, а что остальные болельщицы?
У него по-другому не получается, он болеет за Локомотив. Отстаньте, конечно, от Владислава уже. Он с детства за Локомотив. Вообще. У него буковка L на сердце. Давай, поехали.
У него даже татуировка есть, да?
Да, поэтому два вопроса у меня. Один о Локомотиве. Конечно, победа победой, но на ваш взгляд, почему у Локомотива не складывается игра в атаке, потому что явные проблемы Локомотива в созидании есть.
Владислав, ну вы же знаете, почему...
Очевидные вещи
спрашиваете по поводу атаки. Ладно, второй вопрос какой?
А второй вопрос у меня, вот хотел задать футбольный вопрос, а вынужден задавать околофутбольный вопрос. Мне надоел этот коронавирус, у меня уже депрессия,
так.
Смотреть футбол или нет. Вот, Александр, вот мало ли, смоделируйте ситуацию. Вот как вообще играть в футбол в современных реалиях? Я столько лет интересуюсь футболом, никогда такого не было. У меня уже депрессия из-за того, что чемпионат Италии вроде грозятся приостановить.
Так они его грозят остановить уже несколько недель.
Нет, там во вторник будет экстренное совещание.
Неважно, они это каждый раз, они экстренное совещание.
Вот моделируйте с Дмитрием, я не знаю, там вывести их куда-нибудь на необитаемый остров, пусть играют. Что, там,
Владислав, мы же не математики, чтобы посчитать такую вещь.
Успокойте меня, успокойте, а то я прям вот в плохом состоянии.
Да, спасибо. Владислав, по поводу обнадежности, смотрите, пока матчи проводятся, вы можете спокойно отдыхать. Смотрите, вот как только...
Значит, с коронавирусом может случиться отменить матчи или вообще запретить зрителям ходить на спортивные мероприятия не спортивной федерации, а власти государства. То есть, как это происходит в Италии. Там государство принимает решение о том, что матчи проводятся без зрителей, и, соответственно, футбольная лига, федерация футбола...
Обязана берет, на это реагировать.
Она просто берет под козырек.
То есть, обязана, я и говорю. То есть, у нее нет возможности отказаться.
То есть пока, условно говоря, мэрия Москвы не скажет, что матчи, спортивные мероприятия проводятся без зрителей, они будут проводиться со зрителями.
Я поясню. Владислав, смотрите, как только начнут отменяться матчи Лиги Чемпионов, значит, все очень серьезно. А вот пока матчи Лиги Чемпионов не отменяются и Еврокубки, все более-менее под контролем.
Ты знаешь, но с другой стороны, немного, конечно, пугает, как отменяются хоккейные международные мероприятия. То есть вот на этой неделе отменили женский чемпионат мира по хоккею, отменили до этого
вопрос,
кучу
где
юношеств.
Это делается?
Да, это делается
вопрос,
в Швейцарии.
Где это делается?
Швейцария.
Да, вопрос в этом. И в этом в том числе. Так что, кстати, ИХФ выразила обеспокоенность и раздумывает над тем, чтобы сборную Казахстана не допустить на чемпионат мира взрослой мужской, потому что в Казахстане до июня запретили всем выезжать из страны. Что-то какая-то такая новость. Я не знаю, я вот просто видел краем глаза, за что купил, за то и продаю. Я пока не вникал. Вот, поэтому... А сборная Казахстана, кстати, с Россией в одной группе. Ладно, по поводу Локомотива. Ну, Владислав, ну, очевидные проблемы в атаке. И...
Один эдер. Что вы хотите? Играть с одним нападающим?
Ну да, и поэтому...
Безальтернативным вообще.
И плюс, смотрите, здесь же такая ситуация. Еще играли против Ахмата. Команда достаточно закрытая.
Еще повезло. Ну какие они закрытые? Шалимов старается играть.
Но, Шалимов чуть-чуть начал перестраивать, но да. Все равно очевидно, что инициативой там владел Локомотив, а Ахмат этому не сильно противился. Правильно ведь? Вот, поэтому...
Не знаю, ну Локомотив все свои опасные моменты в основном через контратаки в этом матче сегодня делал.
Ну да, так получается, потому что Локомотив тоже комфортно контратаковать. Нет исполнителей. Были бы лучше бы исполнители, тогда бы играли бы в атаку, и никаких бы проблем не было. Поэтому мне кажется, что это вопрос только такой. Но то, что Семин умеет с игроками обращаться, ну, это же все прекрасно знают. Были бы у него более качественные игроки, более качественные исполнители, я думаю, что и игра поярче была.
То, что есть у Семина по составу, это на самом деле очень хороший.
Это хороший состав, да, вопросов нет. Но мы же говорим про атаку.
Да, нет, добавить бы сюда еще травмированного Миранчука, травмированного Фарфана, и там уже появляется какая-то вариативность у Семина в атаке. Пока еще и травмы, конечно же, подкашивают Локомотив, и в любом случае железнодорожники очень сильно зависимы от своего кадрового дефицита.
Да, именно в атаке, потому что они 4 очка набрали в двух турах. Они с «Зенитом» ничего не пропустили, сыграли 0-0, обыграли «Ахмат», и «Локомотив» сейчас находится в турнирной таблице на втором месте. Они с Краснодаром имеют поровну очков. Краснодару, понятное дело, с «Спартаком» еще завтра играть. Но у Краснодара так потерь вообще намного больше. Там, правда, не в атаке, там больше в обороне, но все равно. В атаке тоже. И Кабела нет, и Классена нет, и Вильена под вопросом, и Газинский под вопросом, и не играет два центральных основных защитника Мартынович, Спаич. То есть там потери вообще...
И Фьёлсон запасной.
Ну, Фьёлсон все равно это игрок,
слушай,
который допускает ошибки.
Слушай, когда на месте центрального защитника в прошлом туре Кайо выходил, и вернувший из арены Сорокин. Ну, это, пожалуй, говорит лишний раз о том, что там тоже серьезные проблемы.
Серьезные проблемы, конечно. Поэтому, мне кажется, Локомотив выжимает максимум, и Семин пока вполне идет к нужному абсолютно результату попасть. Понятно, задача в Еврокубке попасть, но если попадет в Лигу Чемпионов вот с такими проблемами, то, конечно, это будет круто. 728-7171, здравствуйте, алло. Алло.
Добрый вечер.
Валерий, приветствуем.
Я думал, что о «Локомотиве» никогда не закончите. Да, будем до 10 говорить.
Извините, Валерий. Давайте про «Динамо» поговорим.
Нет, «Динамо» не будем. У меня два небольших мнения, один маленький совсем вопрос. Но вначале я хочу поздравить наших женщин. Вот, работников «Маяка» и ВГТРК, особенно болельщиц «Локомотива». Ну, чтобы смешнее было. Вот, но если серьезно, конечно, всех женщин желаю их любить, быть любимыми и счастливыми, и здоровыми. Вот, два небольших мнения. Ну, так как Александр любит хоккей больше, чем футбол.
Ни в коем случае.
И болеет за «Борис», еще добавьте.
А Дмитрий любит болеть за «Динамо». Я просто маленькое мнение хочу сказать, что после шведских игр «Динамо» вышло, очень много пропускать стало. Она 7-6 с «Ригой» сыграла, и тут же 0-5 влетела «Юкерит». И очень много пропускает. И Бочаров сильно подсдал как-то. Вот. А Еременко Александр, выдающийся, конечно, наш вратарь, но...
Не молодеет.
Он не молодеет, да. И, конечно, в этом большие проблемы. И когда 27 февраля «Динамо» вело в Минске 3-1 после первого периода, я думаю, о чем они думали? Почему они дизинули, чтобы спокойно уже сейчас готовиться... Играя с «Локомотивом», готовится к «СКА» в полуфинале. Вот. Но теперь будем проблемы иметь. Но все-таки я надеюсь, что «Динамо» вытянет за серию. Верю.
Я, честно говоря, когда наблюдал за этим матчем, у меня сложилось стойкое ощущение, что «Динамо» очень хочет на «Спартак». Ну, с «Минским Динамо», когда играли.
Я просто не понимаю. Я «Локомотив» — команда серьезная, неприятная команда для «Динамо». Но я, как видишь, смотрю, сейчас ситуация складывается. Все-таки думаю, что лучше...
Ну, Валерий, за одним умом все сильны.
Не, я тогда считал, что в случае... Это вот то, что Александр сказал, только не знарок, это я был. Вот. Я против был знарка категорично. Я знаю, что такое Олег Знарок. Это очень сильный тренер. Ну ладно, второе мое мнение, это по поводу, вот в четверг была передача, Виктория вела с Николаем, я не дозвонился, да очень не дошло, но мне кажется, там две темы подняли, очень важно, я по двум темам не буду, чтобы времени занимать, я по первой теме, это вопрос, где играть в полуфинал «Зенит-Спартак». На мой взгляд, давно все уже выдумано. Там не было это раскрыто, а я считаю, что все давно уже придумано. Есть такой турнир, Кубок Дэвиса по теннису. Сейчас он поменял форму, они там в неделю играют в Испании. Но раньше тема была какая? Чередование хозяев полей. То есть, например, если вот сейчас «Зенит» и «Ахмат» играли в Грозном, то следующий матч, когда они попадают друг на друга, матч будет в Питере. А потом в Грозном, а потом в Питере. И также с «ЦСКА», «Спартак», и так все остальные команды. То есть фактически жеребьевка. Главное отсчет, с какого года начать это считать. Главное первая жеребьевка, когда команды впервые встречаются. И тогда все проблемы будут решены, никогда не будет разговоров, где играть, где... А потому что жеребьевка всегда такая штука, может 5 раз попасть на один и тот же город. Вот это такое мое мнение, это, мне кажется, можно было бы ввести, потому что в Кубке Дэвиса играли совершенно спокойно, мы играли с Испанией в Мадриде, знаем, что через 5 или 25 лет мы сыграем следующий матч в Москве с этой же командой. Вот. Мне кажется, это был бы выход. Если, хотя я сторонник всегда двухматчевого противостояния, но раз отменили два матча, а один матч, это всегда будут споры, где играть, особенно полуфинальные. Теперь вопрос маленький совершенно. Во вторник или в среду, 11-го, подождите, среда. Ливерпуль-Атлетико, вот. И я, честно говоря, конечно, сегодня Сити продолжит, слава богу, вот. Эти вытянули матчи, еле вытянули Ливерпуль. Вот. У меня нет уверенности, вот. Как ваше мнение, сможет ли Ливерпуль против Атлетико?
Понятно, спасибо. А по поводу
того, этого... что у Ливерпуля сейчас какой-то спад наметился.
Ну, там три поражения подряд.
Подряд, ну, по-моему, они последний матч вытянули.
Да, последний они вытянули как раз в чемпионате. Да, они обыграли Борнмут 2-1, а до этого они проиграли Уотфорду в чемпионате 0-3. Они проиграли сейчас Челси в кубке. Ну, а там состав был такой полуторный, честно говоря. Уильямс играл, там Кёртис Джонс играл. Не основные игроки. Адриан в воротах играл, который чудовищную ошибку допустил. Ну и плюс вот они проиграли Атлетико. Собственно, вот так три поражения подряд и сложилось. Ну, очевидно, что Ливерпуль все-таки сдал после вот этой паузы, которая была в чемпионате Англии. Вот что-то там потерялось. Но
да,
я
просто
не...
очень глубоко выдохнули, по-моему.
Да, с другой стороны, ну мы понимаем прекрасно, что Ливерпуль, главная задача для него приоритетная, это выиграть чемпионат. Они выиграют чемпионат. И они там 30 лет его не выигрывали, и, конечно, там никто не будет смотреть на все остальные, даже если какая-то будет там клякса. Да, по поводу Атлетико Мадрид... Не знаю, у меня почему-то есть уверенность, что они пройдут Атлетико. Ну, так если... Но это, опять же, это так, в районе чуйки. Я не верю в то, что на Энфилде Ливерпуль возьмет и не пройдет Атлетико. Ну что Атлетико? Атлетико — одна победа, да, за последние 4 тура в чемпионате Испании. Если в общем смотреть, у Атлетико 2 победы за последние 8 туров. Да, они забивают регулярно, но они не выигрывают. И поэтому...
Ну, понимаешь, для Атлетико этот сезон спасти — это Лига чемпионов.
Ну, а что значит, подожди, что значит спасти? Для Атлетико у них все, в принципе, неплохо в турнирной таблице. Они от третьего места, их 2 очка отделяют. Ничего страшного с ними не происходит вообще. Вот. Они просто мало выигрывают, они просто ничего в основном там играют. Не знаю, Валерий, у меня есть ощущение, что Ливерпуль все равно постарается пройти Атлетико, и у него должно это получиться сделать, потому что это Энфилд, а на Энфилде они играют очень здорово, вот. Ну, а то, что Уотфорду проиграли... Слушайте, а кому они должны были проиграть? Я, кстати, был уверен, что как раз любой топовый соперник как раз Ливерпуль не заставляет играть в полноги. Уотфорд борется за выживание, поэтому, скорее всего, на такой команде они должны были споткнуться. Как мне кажется. Мне кажется, это вполне логично. Вот. По поводу Атлетико, Хендерсон просто не играет. Вот что, собственно, разницу делает, да, в каких-то матчах. И Фабиньо играет не очень хорошо. Но я думаю, что все равно ресурса у Ливерпуля достаточно, чтобы Атлетико обыграть. Друзья, 728-7171. Сейчас надолго прервемся, а потом продолжим с вами беседу.
Мастера спорта.
Итак, мы продолжаем наш традиционный воскресный футбольный эфир. Александр Ниценко, Дмитрий Сухин по-прежнему в студии. Готовы принимать ваши звонки по телефону 728-7171, код Москвы 495. Добрый вечер.
Алло.
Да.
Добрый вечер, уважаемый Александр Дмитрий, Борис Михайлович из Иваново. Угу. Мне очень будет мнение, и потом вопрос, на который мне очень хочется услышать ваше авторитетное мнение и ответ. Да? Ну, первое, вот, я хочу вот начать с этого, что... Вот футбол – это явление не только текущими результатами, но и своей историей. Вот. И вот я вот часто вспоминаю этапы своей жизни, сравнение с событиями в футболе. Вот недавно я получил вот большое моральное удовлетворение, вот, когда сообщили, что английские болельщики выбрали, значит, лучшим игроком начала века английской премьер-лиги, значит, Анри. А я про эту 10 лет говорил, что лучшего игрока по стабильной игре в мире не было в этот период. Никаких спадов, играл великолепно. Второе место, значит, Рональду, ну, без комментариев. Третье место, Ширер, выиграл. Опять я удовлетворение получил, потому что я всегда его считал, что он лучший игрок английских, значит, в этой премьер-лиге. Не только нападающий, вообще игрок. Лучше его нет пока. И вот, теперь вопросы, вот авторитетно не хочу знать. Вот я так анализирую, суперзвезды, значит, это в футболе где-то блистает 10-15 лет, потом перерыв получается, да, вот, ну, пример, допустим, Пеле блистал в 60-х, в начале 70-х, сошел. Через 10 лет зашла звезда Марадоны, блистал. Он, значит, в 90-х годов сошел. Там появились, значит, Рональдо, Зубасик и, значит, Зидан. Пусть уровень пониже, да, ну, все-таки. Потом Месси. Теперь его закат хочется. И хочется увидеть, ну, наверное, наступит, да. И вот думал, появился Мбаппе. Неужели 3 года ждал? Нет. А вот сейчас норвежский игрок появился, да, и он здесь вот по принципу, наверное, пришел, увидел, победил, только так звезды, значит, появляются. Вот как вы считаете, возможно, заменит Месси вот в ближайшие 2-3 года этот игрок из Боруссии? Вот как мне хотелось, мне очень он нравится своим стилем и игрой, вот.
Понятно.
Хочу ваше мнение знать.
Понятно, спасибо. Вот я уже, честно говоря, удивлен, почему Холланда сравнивают с Мбаппе и вообще говорят, что Холланд играет круче Мбаппе. Ребят, ну посмотрите статистику. Мбаппе уже играл в полуфинале Лиги чемпионов, уже чемпион мира, уже человек, который забил невероятное количество голов. Холланд пока проводит только первый сезон такой яркий. И к тому же я не вижу никакого заката карьеры Мбаппе. Мбаппе лучше по системе гол плюс пас во французском чемпионате.
Как карьеры Месси, а в Мбаппе наш радиослушатель
Мбаппе
не очень
перейдет,
верит.
Если перейдет, ну, то есть понятно, что это дело времени, когда он перейдет в Реал, потому что пока там Зидан, однозначно его там будут хотеть видеть. Да я думаю, даже когда Зидан уйдет, Перес тоже будет хотеть его видеть. Я думаю, что Холланду еще до Мбаппе вообще как до Берлина. Вот. Поэтому Холланд хороший игрок. Я не сказал, что он хуже.
Давайте,
я сказал, что ему
по крайней
надо
мере, посмотрим еще на
него несколько сезонов.
2-3 года.
Да, потому что Мбаппе играет уже несколько лет на высочайшем уровне.
Он в Монако сверкал, начнем с этого, да?
С Фалькао играл и спокойно, да, и в Париж
и
уже
за,
несколько лет.
За соответствующие
лет.
Деньги перешел в ПСЖ. Сколько там? 200-180 за него заплатили, да? Поэтому я думаю, что сначала нужно дождаться такой же стабильности от Холланда.
Но он уже в сборной Франции основной игрок. И он уже чемпион мира. Поэтому...
Не, ну, Холланду с норвежцами не светит так стать чемпионом мира.
Ну, чемпионом мира точно не светит. Это хороший игрок, безусловно. Он развивается. Вот, поэтому Холланда надо посмотреть еще года 3.
И
посмотреть,
и
в каких
более,
клубах он будет играть.
Да, в более статусных командах.
Ну,
наверное,
и посмотреть, что он, да, что он покажет.
Потому что норвежцы, они очень любят прописываться в английской премьер-лиге. Вот куда он перейдет и как он туда впишется, вот тогда уже можно и будет делать какие-то выводы.
Ну да. Спасибо, друзья, в любом случае за внимание. Я думаю, что мы на этом будем сворачиваться. Лига чемпионов, Лига Европы на следующей неделе. Ждем завтра матча. 3 матча чемпионата России завтра. Да, и Спартак будет играть с Краснодаром, ЦСКА с Ростовом и Зенит с Уфой. Так что очень много всего интересного будет. Ну, а мы с вами прощаемся. Счастливо.
До новых встреч.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.